Глава 4. Недвижные движители. Когда она вошла в свою приемную, люди уже разошлись, один только Эдди Уиллерс еще дожидался ее. Потому как Эдди выглядел, и потому что он немедленно, молча направился следом за ней в кабинет, Дагни поняла, что-то случилось.
Что произошло, Эдди?
Макнамара закрыл свое дело.
Макнамара? Наш подрядчик?
Да.
Но это невозможно. Почему?
Да никто понятия не имеет.
Она неторопливо расстегнула пальто, села за стол и сказала.
Начни сначала, Эдди.
Я разговаривал с его главным инженером. Он позвонил из Кливленда. Макнамара закрыл свое дело и уехал.
Куда?
Ему это неизвестно. Он оставил за собой груду заключенных контрактов, тянущих на целое состояние. Макнамара был лучшим подрядчиком во всей стране.
Они смотрели друг на друга. Дагни произнесла ровным голосом.
Не беспокойся. Мы найдем другого подрядчика для линии Риа Норте.
Свой кабинет Дагни оставила поздно. И, оказавшись на улице, вдруг почувствовала, что силы, желания, стремления разом исчезли, словно внутри нее остановился сломавшийся мотор. Она занимала двухкомнатную квартиру на верхнем этаже небоскреба. Сходящиеся углом стекла окон гостиной превращали ее комнату в подобие движущегося корабля, преобразуя городские огни в фосфорицирующие искорки на черных, сотканных из стали и камня волнах. Она включила лампу, и длинные треугольники света упали на голые стены. Одна единственная вещь приносила ей те ощущения, которые она хотела пережить сегодня. Она знала одно единственное развлечение. Она поставила пластинку Ричарда Халлия. Это был 4-й концерт. Последнее написанное им произведение. Никто не знал, что произошло с Ричардом Халлием и почему. Его жизнь стала подобием назидательного рассказа, написанного, чтобы осудить величие, показав цену, которую приходится за него платить. Это рассказ о череде лет, прожитых на чердаках и в подвалах, годах, проведенных среди стен столь же серых, сколь ярко была музыка заточенного среди них человека. Это была борьба с длинными, неосвещенными лестничными пролетами, с безразличием, одиночеством. Ричард Халлий дожил до того вечера, который не должен был увидеть. Ему было 43 года. Шло первое представление «Фаэтона», оперы, которую он написал в 24. Опера эта была впервые поставлена 19 лет назад и оглушительно провалилась после первого же представления, закончившегося свистом и негодующими воплями публики. Но после второй премьеры оперы, состоявшейся через 19 лет после первой, разразилась такая овация, какой еще не слышали стены оперного театра. Дагни присутствовала на постановке в тот вечер триумфа. Она наблюдала, как его вытолкнули тогда на сцену, как стоял он неподвижный, высокий и худой человек с поседевшей головой. Он не кланялся, не улыбался, просто стоял и смотрел в толпу. На лице его застыло искреннее недоумение. «Музыка Ричарда Халлия», — писал на следующее утро критик, — «принадлежит человечеству». «Вдохновляющий пример», — говорил проповедник, — «являет нам жизнь Ричарда Халлия, как благородный, перенесенный им от рук братьев своих страдания и несправедливости, огорчения и оскорбления, иначе он не сумел бы обогатить их жизнь». Через день после триумфа Ричард Халлий исчез. Он не дал никаких объяснений. Он просто сообщил звукозаписывающей компании, что считает свою карьеру завершенной, продал им права за огромную сумму, прекрасно зная, что проценты от издания его сочинений могли принести ему целое состояние, а потом уехал, не оставив адреса. Это произошло 8 лет назад. С тех пор композитора не видел никто. Джеймс Таггерт поднял трубку. Телефонистка сообщила, что его вызывают из Мехико-Сити. Донесшийся из трубки голос принадлежал защитнику его политических интересов в Мексике.
«Джим, я ничего не мог сделать!»
— пробулькал он.
«Ты Клянусь богом, никто не подозревал. Я сделал все, что мог, тебе не в чем обвинить меня, Джим. Декрет вышел сегодня утром, буквально 5 минут назад. Правительство Мексиканской Народной Республики национализировало рудники и железную дорогу Сан-Себастьян.
Стоя во главе длинного стола, Джеймс Таггерт обращался к совету директоров.
Могу вас обрадовать тем, что я предвидел подобный оборот событий. Несколько месяцев назад я дал указание производственному отделу нашей фирмы сократить число поездов на линии Сан-Себастьян до 1 в день и снять с нее наши лучшие локомотивы и подвижной состав. Мексиканскому правительству удалось захватить только несколько деревянных вагонов и один дряхлый паровоз. Мое решение сохранило компании многие миллионы долларов. Тем не менее, я полагаю, что наши пайщики вправе рассчитывать на то, что люди, несущие основную ответственность за это предприятие, примут на себя и последствия собственной халатности. Поэтому я предлагаю, чтобы мы потребовали отставки мистера Кларенса Эддингтона, нашего экономического консультанта, рекомендовавшего фирме соорудить ветку Сан-Себастьян.
Сидевшие за столом люди внимательно слушали его. Они думали не о том, что им придется сделать, но о том, что они будут говорить тем, чьи интересы они представляют. Речь Таггерта вполне удовлетворяла их. Когда Таггерт вернулся в свой кабинет, Орен Бойль уже дожидался его. Как только они остались в одиночестве, самообладание оставило Таггерта. Он привалился к столу, плечи его поникли, лицо обмякло и побледнело.
«Я все проверил, Джим»,
— проговорил он.
«Все сходится. Данкония потерял на этих рудниках 15 кровных миллионов. Никакой аферы там не было, все честно. Он выложил свои деньги и потерял их».
«Но ведь он не собирается смириться с тем, что его ограбили, так ведь?»
«Для этого он слишком умен. Должно быть, припас какой-нибудь фокус. Последнее слово останется за Данкония, и мы должны вовремя присоединиться к нему».
Таггерт нажал кнопку, вызвал секретаря.
«Вы договорились о моей встрече с Франциско Данкония?»
«Я не сумел этого сделать, сэр, невзирая на все старания».
«Тогда попытайтесь еще раз».
«Я имею в виду, что не сумел договориться о встрече, мистер Таггерт».
«Вы хотите сказать, что он отказался встретиться со мной? Вы разговаривали с ним лично?»
«Нет, сэр, я говорил с его секретарем. Он сказал, что сеньор Данкония назвал вас скучным человеком, мистер Таггерт».
Принятое ими предложение получило название «Правило против хищнической конкуренции». Проголосовав за него, члены Национального железнодорожного альянса, стараясь не смотреть друг на друга, сидели в просторном зале, в окна которого втекал блеклый свет осенних сумерек. Национальный железнодорожный альянс представлял собой организацию, предназначенную для защиты интересов железнодорожной промышленности. Цели этой надлежало добиваться в рамках сотрудничества при продвижении к общей цели. Интересы отрасли определялись простым голосованием. Каждый член альянса обязывался соблюдать любое решение, принятое большинством. Но когда председатель собрания поднял руку, давая тем самым торжественный сигнал к началу голосования, все посмотрели на Дэна Конвея, президента Феникс-Дуранга. Нашлось всего 5 инакомыслящих, голосовавших против предложенной меры. Тем не менее, когда председательствовавший объявил о том, что правило принято, в зале воцарилась тяжелая тишина. Правило против хищнической конкуренции запрещало членам Национального железнодорожного альянса заниматься так называемой разрушительной конкуренцией. В определенных регионах запрещалась деятельность более чем одной железнодорожной компании. Право перевозок в них принадлежало старейшей компании, а новые пришельцы, нечестным образом пробравшиеся на ее территорию, должны были прекратить там свои перевозки в течение 9 месяцев после получения соответствующего указания. Говорилось, что лишенные в данный момент железнодорожного транспорта регионы предоставляют огромные возможности молодым компаниям, Если в настоящий момент регионы эти не сулят никакого дохода, обеспечение людей транспортом должно стать основной целью компании, поскольку основной целью существования железной дороги является служба обществу, а не извлечение дохода. После окончания собрания все поторопились разойтись. Не было ни дружеских бесед, ни групповых обсуждений. Большой зал опустел непривычно быстро. Никто не заговорил с Дэном Конвеем, никто не посмотрел даже в его сторону. В вестибюле здания Джеймс Таггарт встретил Орена Бойля. Бойль произнес:
«Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь, Джимми».
Дагни все еще сидела за столом, когда дверь ее кабинета распахнулась, и внутрь влетел Джеймс Таггарт.
«И ты по-прежнему считаешь, что я погубил компанию, так ведь?»
— выкрикнул он.
«Считаешь, что я не найду способа компенсировать мексиканскую потерю?»
Она неторопливо произнесла:
«Что тебе нужно от меня?»
«Помнишь правило против хищнической конкуренции? Оно принято всего несколько минут назад. И через 9 месяцев никакой компании «Феникс Дуранго» в Колорадо не будет».
Дагни вскочила, пепельница, упавшая на пол, со звоном разбилась.
«Ах вы грязные ублюдки!»
Таггарт не шевельнулся. По лицу его расплывалась улыбка. Это означало для него нечто большее, чем победа над конкурентом. И конкурентом этим был не Дэн Конвей, а Дагни. Метнувшись к дверце шкафа, она схватила пальто.
«Дэн, вы должны сопротивляться. Я помогу вам, я буду сражаться за вас изо всех своих сил».
Дэн Конвей покачал головой.
«Это бесполезно».
«Вы имеете в виду подписанное Альянсом соглашение? Оно незаконно. Его не одобрит ни один суд. И если Джим попытается укрыться за любимым у грабителей лозунгом общественного блага, я встану и присягну в том, что компания Taggart Transcontinental не способна обеспечить все перевозки из Колорадо. И если любой суд вынесет решение против вас, вы можете оспорить его и подавать апелляции еще 10 лет».
«Я думаю сейчас не о том, каким законом прибегнуть. Дело не в этом. Я не хочу бороться, Дагни. Я обещал повиноваться большинству и должен сдержать слово. По-моему, это единственно честный метод решения проблемы. На мой взгляд, кого-то придется принести в жертву, и если эта участь выпала мне, отказываться я не смею».
Дагни попыталась говорить спокойно, гнев сотрясал ее.
«Ничто не может служить оправданием для принесения в жертву самого себя. Ничто не может дать им право превратить человека в жертвенное животное. Ничто не может оправдать уничтожение лучших. Нельзя наказывать человека за то, что он так хорош. Нельзя наказывать за способности, Дэн!» —
проговорила она сквозь зубы.
«Сопротивляйтесь!»
Конвей поднял голову и посмотрел на нее пустыми глазами.
«Нет, это неправильно. Я просто эгоистичен».
«Ах, это тухлая чушь! Вы же знаете, что это не так!»
«Не знаю».
Голос его был полон усталости.
«Я более не знаю, что справедливо, а что нет. Кто может сказать, почему мир таков, каков есть? И вообще, кто такой Джон Голд?»
Она вздрогнула.
«Тогда что же вы собираетесь делать?»
«Не знаю. Мне всегда нравилось ловить рыбу».
Посмотрев на нее, он добавил:
«Зачем вам беспокоиться обо мне?»
«Я руководствовалась не жалостью или другой подобной им чепухой. Видите ли, я намеревалась дать вам в Колорадо бой не на жизнь, а на смерть. Я собиралась вклиниться в ваш бизнес, прижать к стенке, выставить с линии, если бы это оказалось необходимым».
Он с пониманием слабо усмехнулся.
«Вам пришлось бы хорошенько потрудиться».
«Только, по-моему, там хватило бы места для нас обоих».
Конвей молча посмотрел на нее.
«Девочка моя, вам следовало бы родиться 100 лет назад. Тогда вы получили бы свой шанс».
«К черту! Я намереваюсь собственными руками создать свой шанс».
Конвей распрямился и резким тоном проговорил, словно бы отдавая распоряжение:
«Займитесь лучше своей линией Рио-Норте и поторопитесь. Подготовьте ее к эксплуатации, потому что если вы этого не сделаете, придет конец Элису Уайету и всем остальным.
Этого нельзя допустить. И вся ответственность теперь ложится на ваши плечи. Что бы вы там ни сделали, вы заслужили эту работу. А блохи, подобные вашему брату, не в счет. Теперь все зависит от вас». Потом он улыбнулся и сказал: «Мне кажется, что из нас двоих вас ждут более тяжелые времена. Я думаю, вам удастся преодолеть их с куда большими потерями, чем мне». В тот же день она позвонила на завод и договорилась о встрече с Хэнком Рьерденом. Дагни только положила трубку, когда дверь в кабинет открылась. Она с удивлением подняла глаза. Дверь в ее кабинет обыкновенно не открывали без предупреждения. В двери появился незнакомец, молодой, высокий. Он носил дорогой костюм, но так, словно не придавал значения своему облику.
«Элис Уайт», — представился он.
Дагни невольно вскочила на ноги.
«Присаживайтесь, мистер Уайт».
«Это излишнее. Я не веду продолжительных переговоров. Я пришел к вам, потому что, насколько я понимаю, в этой гнилой конторе, кроме вас, не найдется ни одного наделенного мозгами человека».
«Что я могу сделать для вас?»
«Выслушать ультиматум. Я рассчитываю на то, что через 9 месяцев Tiger Transcontinental начнет работать в Колорадо так, как этого требует мой бизнес. Если та жульническая афера, которую ваши люди провернули с Феникс Дуранго, была предпринята ради того, чтобы избавить себя от необходимости работать, я хочу вас известить о том, что со мной этот фокус не пройдет. Я не стал заваливать вас претензиями, когда вы не смогли обслужить меня так, как мне необходимо. Я нашел человека, который смог это сделать. Теперь вы пытаетесь диктовать, не оставив мне другого выхода. Вы рассчитываете, что я пойду у вас на поводу? Хочу сказать, что такие надежды напрасны. Мне нужны перевозки. Как вы их обеспечите, дело ваше. Я просто предупреждаю. Если вы надеетесь заработать на перевозке моей нефти, то должны разбираться в своем деле не хуже, чем я в своем. Это понятно?»
«Вы получите нужный вам объем перевозок, мистер Уайт».
По лицу его пробежало легкое удивление, и он проговорил уже не столь резким тоном:
«Хорошо. Благодарю вас. До свидания».
И с легким поклоном Уайт покинул кабинет.
«Такие вот дела, Хэнк. Я разработала почти невероятный план завершения реконструкции линии Рио Норте за 12 месяцев. Теперь мне придется сделать это за 9 месяцев. Вы должны были поставить нам рельсы за год. Можете ли вы справиться за 9 месяцев?»
Рьерден сидел за столом. Бесстрастным тоном он произнес:
«Я сделаю это».
Дагни откинулась на спинку кресла. У нее словно камень с души свалился. Не нужно никаких дополнительных гарантий. Решение сложной проблемы вполне умещалось в одной фразе, произнесенных мужчиной, знающим цену своему слову.
«Не надо обнаруживать свое облегчение».
Он усмехнулся.
«Я намереваюсь заставить вас заплатить за это. Дополнительные $20 с каждой тонны, поставленные с сегодняшнего дня».
«Крутовато, Хэнк. А скидку предоставить не можете?»
«Нет. Ведь я мог бы запросить в 2 раза больше и добиться своего».
«Да, и я заплатила бы. Но вы этого не сделаете. Потому что вам нужно, чтобы линию Рио Норте построили. Она послужит рекламой вашему Рьерден Металлу».
Тот усмехнулся.
«Вы правы. Мне нравится иметь дело с человеком, который не просит себе льгот. Они постарались по возможности осложнить вашу задачу, не так ли?»
«Да, я рассчитывала на Колорадо, чтобы спасти всю сеть компании Tigert. А теперь я должна спасать Колорадо. Через 9 месяцев Дэн Конвей закроет свою дорогу. Если моя не окажется готовой к этому времени, достраивать ее не будет никакого смысла».
«Да, Колорадо — великий край»,
— заметил Рьерден.
«Скоро он станет лучшим в стране. Я подумываю о том, что через несколько лет можно будет построить там завод, чтобы избавиться от расходов на транспортировку. В таком случае вы потеряете внушительную долю заказов на перевозку стали».
«Действуйте. Мне хватит перевозок сырья, товаров и продуктов для ваших рабочих. Почему вы смеетесь?»
«Это чудесно. То, что вы реагируете на мои слова, не так, как это принято сегодня. Вот так подобралась парочка негодяев, не правда ли?»
«У нас с вами нет никаких духовных целей. Нас интересует исключительно материальный мир. Ничто другое нас не занимает».
Она смотрела на Рьердена. В лице его не было ни вины, ни сомнения. Ничего, кроме нерушимой уверенности в себе.
«Дагни, кем бы мы ни были, мы движем миром. И нам вести его вперед».